Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Маяка, программа «Физики и лирики». Я лирик Митрофанова. И переходим к одной из самых сложных, я думаю, тем сегодняшнего эфира. Это главные споры войны и мира. Завтра, 9 сентября, исполняется, нет, не буду считать, просто день рождения у нашего с вами Льва Николаевича Толстого. Я приглашаю в эфир Алексееву Галину Васильевну. Галина Васильевна, вы с нами?
Да, и с вами.
Да, я вас представлю, заведующая научно-исследовательским отделом музея-усадьбы Льва Николаевича Толстого «Ясная Поляна», кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор более 100 научных публикаций на русском и английских языках, а также монографии «Американские диалоги Льва Толстого». Галина Васильевна, ну, в канун такого праздника, конечно, вас многие беспокоят, нервируют. А вообще вот вне таких праздников, насколько часто люди обращаются к вам и то, что касается Льва Николаевича Толстого? Насколько в этом сумасшедшем мире современном, да, полном абсурда и бытовухи, люди обращаются к великому?
Вы знаете, как ни странно, очень часто. И в музее получают огромное количество, десятки писем, где люди интересуются и не только эпопеей «Война и мир», но и другими произведениями, и задают конкретные вопросы. И вот как раз наш отдел занимается ответами на такие вопросы. А когда проходит конференция в Ясной Поляне, мы проводим несколько международных научных конференций, то там просто дискуссии не прекращаются даже далеко за полночь.
А вы не могли бы нас, простых читателей, да, и слушателей радио, ну, я, может быть, не обобщаю, что среди нас и сложные есть люди, но все-таки какие основные дискуссии ведутся сейчас? Ведь творчество Толстого изучают уже много десятков лет.
Понимаете, дискуссии, во-первых, Толстой – это такая полифония, это такая многократная многосущность, что можно говорить на любую тему. Можно говорить о Толстом художнике, можно говорить о Толстом философе, о Толстом религиозном проповеднике, о Толстом педагоге, о Толстом общественном деятеле. И вот что касается филологии, литературоведения, то, конечно, понимаете, здесь можно говорить, художественная ткань текста, она семантически неисчерпаема. И появляются все новые интересные интерпретации, и открываются новые смыслы, в зависимости от того, каким методом и какие школы представляет тот или иной исследователь. Так что разговор о Толстом, о его творчестве не прекратится никогда. В обозримом будущем.
Да, он давал и дал слишком много, да, даже очень много, да, поводов для обсуждения, для изысканий, для каких-то своих личных оценок и отношений. Ну, а скажите, а какая вот грань личности Толстого, вот, например, вас как исследователя, больше всего заинтересовала, и в каком возрасте? Вот это интересно, поскольку ты Толстого, ну, как человек, да, образ, всегда открываешь по-разному в разных возрастах. Это мое личное
оценочное
мнение.
То, что меня потрясло, и произведение, которыми я хочу возвращаться и постоянно возвращаюсь, это «Повесть детства», которую я прочитала, наверное, в 12 лет. И вот эта повесть, которая просто завораживает. Ты погружаешься в этот мир детства, которое напоминает твое детство. Это удивительное ощущение, удивительное впечатление. И потом на разном этапе ты по-новому пытаешься осмыслить это произведение. И также с другими сочинениями Толстого. И, конечно, и его романы, и «Анна Каренина», и роман «Семейное счастье», и, конечно, эпопеи «Война и мир», и «Воскресенье» – это произведение позднего Толстого. Мне интересен как молодой Толстой, так и поздний. Это в зависимости от того, о чем я на конкретном этапе своей жизни думаю, что меня волнует. Конечно, очень интересно влияние и интерес Толстого и к американской, и к английской литературе. Его вот это открытие философии непротивления злу насилием, который он в чем-то пытается перенять у американского трансценденталиста Генри Тора, и потом ее сам развивает, и потом уже у Толстого эти идеи перенимает Ганди, и уже в наше относительно современное время Мартин Лютер Кинг.
То есть этот человек...
Те идеи, но те он же тоже
кем-то заинтересовался. Как вы думаете, я могу задать такой вопрос, Галина Васильевна?
Что-что?
Ведь он, да. он сам дошел гением своим и умом, либо все-таки он на европейских просветителей тоже мог посматривать и сам, анализируя их, выдавать свои, конечно, уже философские мысли, идеи.
Нет, разумеется, Толстой теоретическое знание находил в эпохе просвещения, то есть находил у европейских философов, у американских философов, но вот это практическое применение Толстой пытался осуществить сам, вот найти это Царство Божие внутри вас, и в чем-то вот эти колонии, коммуны, которые возникали и в России, и в Англии, и в Северной Америке, это было вот такое практическое воплощение вот тех идей, которые шли из эпохи просвещения, и которые потом осмысливал XIX век, и по-своему интерпретировал Толстой.
А скажите, вот в канун дня рождения мастера, вот все-таки уместнее говорить о нем как о личности столь многогранной, или все-таки брать какое-то произведение и, или несколько, и вот о нем напоминать современным людям, да? Ведь «Война и мир» — это на все времена и вопросы, и осмысления, и люди, и их страсти, и поступки.
Разумеется, можно говорить, брать любое произведение и действительно эпопею «Война и мир», потому что в этих произведениях мы слышим голос Толстого. И, разумеется, есть герои, которые являются альтер-эго Толстого, и через которых мы слышим голос самого писателя, его отношение к жизни, к его отношение к тем или иным проблемам, в котором, которые в данном произведении поднимаются в той или иной степени.
А вот это отношение, оно с годами его такой могучей жизни, оно менялось? Вот вы, как исследователь его творчества, можете нам
Нет,
как-то вот
вы знаете, оно только нарастало. Иногда изменялись акценты, но главное, в главном... Нет, вы знаете, это, в главном просто шло такое диалектическое развитие у Толстого. Я не могу сказать, что, может быть, что-то изменилось не внутри Толстого, что-то изменилось во внешнем образе жизни Толстого. Но то, что, каким Толстой был в 50-е годы, когда он пишет свое самое первое произведение, да, «Повесть детства», и потом на Кавказе он пишет военные рассказы, севастопольские рассказы о осажденном Севастополе и так далее. Понимаете, все это те мысли, те положения, которые Толстой закладывает в эти произведения, вот эти художественные образы, они потом будут получать свое развитие во всех дальнейших произведениях Толстого. И даже в его трактатах.
Галина Васильевна...
В его трактатах.
Я хотела бы напомнить нашим слушателям, что у нас в эфире Алексеева Галина Васильевна, заведующая научно-исследовательским отделом Музея-усадьбы Толстого. Вы знаете, очень важный и актуальный вопрос Толстой и современная школа. Возраст здесь очень важен у людей, которые читают его произведения. Я помню, может быть, ваши комментарии, а я уже какие-то свои доводы приведу или задам вопросы, ведь время, конечно, меняется, да, и условия меняются, жизни и ценности какие-то, они, конечно, безусловно, да, есть какие-то прописные там истины, их какие-то заповеди, да, но, черт возьми, когда я объясняла своему шестикласснице, по-моему, про Жилина и Костылина, это было очень сложно понять. Ну, может быть, она чуть-чуть не догоняет. Может быть, есть более продвинутые дети. Но это было сложно. Как вы прокомментируете изучение Толстого в школе? Из чего нужно начинать его читать и продолжать?
Я думаю, Толстого чтобы не отвратить. Нужно начинать читать с детского сада. Вот, и брать вот эти прелестные рассказы и сказки Толстого, которые он писал для азбуки. Вот, и потом уже в школе, то, что вы сказали, «Кавказский пленник», и «Повесть детства», трилогия. Не только «Повесть детства», но трилогия «Детство, отрочество, юность». Это, наверное, нужно читать, когда детям 10-12 лет, чтобы, то есть, они погрузились в этот мир детства, погрузились в мир отрочества Толстого, нашли те
параллели. Ну, черт побери, мне интересен Гарри Поттер.
Жизнью,
я, простите, я оппонирую. И у них другие были условия, это было в прошлом веке. Я сейчас оппонирую вам как вот во время дискуссии, да, это не всегда мое мнение, да. Но именно как вопрос.
Да.
Современным детям детство, отрочество, юность, босоногое просто не понять. Тогда как подступаться, насколько мы должны, вот с каких сторон мы должны современных детей этим, только своим опытом и своим вот каким-то авторитетом или авторитетом бородатого
дедушки? Нет, я думаю, дедушки? Что, понимаете, вот если начинать с самого раннего возраста, и читать детям рассказы, может быть, даже сначала пересказывать рассказы и сказки Толстого, может быть, даже пересказывать, mm-hmm. понимаете, все равно это входит в душевный мир ребенка. И все равно эти зерна у ребенка остаются, и потом они только будут прорастать, когда будут предлагаться другие сочинения Толстого. Почему бы ребенку, которому 5 или 6 лет, не рассказать вот эту прекрасную легенду о зеленой палочке?
Алло? Чуть-чуть прервался звук.
И который стал...
Простите, пожалуйста. Да-да-да. Ага. Ой, я прошу прощения за небольшие технические неполадки. Мы сейчас перезвоним. Это Галина Васильевна Алексеева, заведующая научно-исследовательским отделом музея усадьбы Льва Николаевича Толстого. Как раз на самом интересном рассказе о волшебной зеленой палочке мы прервались. И вот здесь как раз связь с Гарри Поттером явно намечалась. И, Галина Васильевна, а вы как раз сказали рассказ волшебный о зеленой палочке. И вот да, вы не могли бы повторить вашу мысль и историю?
Я думаю, что вот Толстой узнал, его старший любимый брат Николенька, которому было 11 лет, рассказал 5-летнему Левочке и другим своим братьям вот эту прекрасную легенду о зеленой палочке, что существует эта зеленая палочка, на которой написано «Тайна, как сделать всех людей счастливыми». И понимаете, если ребенку в 5, в 6, в 7, 8 лет рассказать эту легенду, я думаю, что на него это, у меня просто есть собственный опыт, на него это произведет впечатление сильнейшее, не меньше, чем русские народные и другие сказки.
Нет, а вот Толстым, возвращаясь к
Толстым.
Да.
Толстым надо заражать. Понимаете, то, что Толстой сам писал в трактате, что такое искусство. Заразительность – это очень важно. Это очень важно для автора, и это очень, очень важно для того, кто рассказывает о Толстом. Это должно быть заразительно. Даже не всегда не что, а как.
Да, но сама личность Толстого – это одно, а его произведение все-таки... Вот мое знакомство было в школе, естественно, и «Война и мир» давалось тяжело, и сейчас потихонечку... Даже сегодня в моем семейном вот сегодня архиве был скандал, когда я сказала мужу: «Ты дебил, ты не дочитал «Войну и мир». Он сказал, что я потерял интерес на втором томе, ну как-то так, да? Вот все-таки почему мы можем замотивировать людей почитать, перечитать, читать, понять, ведь до сих пор литературоведы бьются над тайными слоями и смыслами этого романа. Он просто непостижим даже научным людям. А нам-то, как говорится, мне даже смешно стало, бедный муж мой.
Да, но читать, понимаете, надо, потому что, хорошо, начнут читать дети «Войну и мир» в 15 лет, но потом на следующем все равно они будут помнить об этом произведении, они будут смотреть экранизации, и все равно на каком-то следующем витке своей жизни они непременно вернутся к этому произведению. И уже они по-другому его осмыслят. Будет совершенно другая рецепция и другие интерпретации. Потому что, нет, я считаю, что в школе нужно, обязательно нужно, чтобы ребенок в 15 лет начал читать, уже не ребенок, а подросток, начал читать «Войну и мир». И не только «Войну и мир», я думаю, что можно ввести и «Анну Каренину», и непременно «Роман «Воскресенье», и даже, может быть, «Исповедь» Толстого, где Толстой пишет о том духовном кризисе, который он пережил. Вот. И «Холстомер», да, понимаете, Толстой написал около 400 произведений, и просто учитель-словесник должен очень внимательно посмотреть, что включить в программу, вот, чтобы проросли те зерна, которые Толстой хотел, чтобы они проросли.
Галина Васильевна, а можно вас попросить, вас и ваших коллег, может быть, подключиться к нашей просветительской деятельности и записать 100 минут о Льве Николаевиче Толстом, о его произведениях, потому что, я думаю, 20 минут о самом писателе и вообще конкретно о романе «Война и мир» — это действительно слишком мало, как для графа де Лафер, и слишком много для меня, Маргариты Митрофановой. Но все-таки говоря и предсказывая вот нынешнее состояние и отношение публики, может быть, наша публика слишком просвещена и заражена этим человеком. Это один из наших героев, да, на все времена. Но вот как вы оцениваете интерес к писателю и к его произведениям вот со стороны там иностранцев вообще и людей простых? Вот меня интересует ваше... Владеете ли вы этим знанием? То есть я делю все-таки людей на исследователей и просвещенных каких-то совсем круги. И люди, которые, не сильно грузятся себя этим.
Вы понимаете, вот, например, возьмем прижизненное издание Толстого. Толстой из того невинного ряда писателей, который стал знаменитым еще при жизни. И вот Толстого стали переводить, начиная с «Войны и мира». И вот, допустим, берем Северную Америку. Они знакомятся с Толстым художником. И потом они вдруг в 80-е годы открывают для себя Толстого философа. Потому что в это время в Америке переводятся такие трактаты «Так что же нам делать?», «Царство Божие внутри вас», «В чем моя вера?», переводится «Исповедь». И можете себе представить, что 1886 год в Соединенных Штатах Америки был назван Толстовским годом, потому что такое огромное количество и художественных, и философских, религиозных произведений были переведены и изданы в самых разных штатах Северной Америки. И это был большой спрос, потому что люди хотели узнавать вот о тех философских религиозных идеях, которыми Толстой в своих произведениях завораживал. Сейчас я не могу сказать, что вот посещая, читая лекции в американских, английских, там, европейских университетах, я не могу сказать, что Толстой философ, Толстой религиозный проповедник и его религиозные трактаты чрезвычайно популярны в этих странах, как они были популярны при жизни, потому что не только в Северной Америке, но и в Англии был огромный интерес, создавались толстовские общества, огромный интерес к художественным, и к философским, и к религиозным идеям Толстого. Сейчас немножко время изменилось, и меньше, во всяком случае, среди исследователей творчества Толстого, североамериканских, европейских, меньше интереса к религиозным сочинениям Толстого. Но когда
к личной
выступаешь
жизни
перед студентами и... Что?
Может быть, к личной жизни повернулся интерес людей? Потому что Лев Толстой был однозначный... человек, вот именно в своей личной жизни.
Да, сейчас люди больше знают, я думаю, что при жизни Толстого о личной жизни знали, но не так много, как сейчас. И, конечно, личная жизнь тоже удивительно притягательна. Когда Толстой, например, отказывается от копирайта, от авторских прав, это вот при жизни Толстого в начале 90-х годов, понимаете, это целая сенсация. Конечно, уже это привлекает читателей, они хотят понять, разобраться, что заставило Толстого отказаться от собственности, отказаться от авторских прав и перейти к религиозной проповеди. Сейчас, конечно, художественные тексты Толстого – это главное, что привлекает и читателей, и исследователей творчества Толстого.
А какие, как говорят такими журналистскими штампами, праздничные мероприятия вы проводите в этом году? Год сложный и такой, может быть, для массовых каких-то читок, чтений, встреч и выставок. Или все-таки вы что-то планируете делать, праздновать?
Нет, конечно, мы планируем то, что мы проводим обычно, традиционно, уже много десятилетий в Ясной Поляне во время его дня рождения, 9 сентября, это слово о Толстом, и в этом году это произойдет. Это возложение цветов из нашей теплицы, которая была при жизни Толстого, цветов к могиле Толстого. А обычно у нас еще проводятся писательские встречи, и они состоятся в этом году. К сожалению, в этом году у нас не пройдет международная конференция, вот как я провожу международную научную конференцию «Толстой. Мировая литература». Она очень международная, приезжают ученые, толстоведы из 14-16 стран мира, и они очень нас просили, чтобы мы ни в коем случае не проводили такую конференцию онлайн, а перенесли ее на следующий год. Потому что вот на этой конференции, конечно, возникают очень горячие дискуссии и о Толстом художнике, о Толстом религиозном проповеднике. И вот эта конференция произойдет на следующий год, в середине августа. Но в этом году мы планируем все-таки провести семинар переводчиков произведений Толстого и других русских классиков. Это будет 7 по 10 ноября. Мы планируем большую конференцию, на которую мы получили грант «Наследие писателей-классиков на пространстве СНГ». И эта конференция будет проходить, на всяком случае, мы надеемся, что она пройдет с 1 по 5 ноября. И кроме того,
думаю,
у нас
много
еще
цифр,
будет
много дат,
для коллоквиум.
Ага.
Что?
По? Коллоквиум
Толстой и Достоевский, который будет посвящен памяти...
Я за Толстого! Позовите меня, пожалуйста, на этот коллоквиум. Мы будем голосовать, кто за кого. Я не знаю, по каким критериям вы будете... этих людей и сравнивать. И я действительно очень просила бы вас уделить время или ваших коллег, исследователей Толстого, чтобы мы разобрали несколько произведений Льва Николаевича в наших подкастах «100 минут о». Потому что самый часто задаваемый вопрос, какой бы конец, какого романа вы бы изменили, все в мире отмечают, мы бы Анну Каренину спасли. Так что вот такая вам прикладная история. Спасибо вам огромное, с наступающим вас праздником, днем рождения Толстого. Спасибо. Я напомню нашим слушателям, у нас в гостях была Алексеева Галина Васильевна, заведующая научно-исследовательским отделением Музея усадьбы Льва Николаевича Толстого «Ясная Поляна». И до новых встреч в эфире!
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.